Добрый вечер, дорогие друзья. Мы сегодня рады всех приветствовать здесь, на этом месте. Благодарим Бога за возможность снова открыть прекрасную книгу Откровения. Это глубокая, интересная книга. И снова мы будем исследовать с вами ее содержание. Сегодня у нас 12-я лекция, и мы изучаем 17 и 18 главы. В прошлых главах мы говорили с вами о язвах. Сегодня в этой 17 главе мы будем говорить о преступлениях Вавилона и о приговоре Вавилона. Мы будем говорить с вами о том, что сделал Вавилон, как он представлен в этой книге. И 18 глава – это поэтическая песнь о разрушении Вавилона. И нам нужно понимать, что, конечно, здесь еще больше символики. Мы не сможем с вами трактовать каждое слово, каждое выражение. Это образные символы. Мы постараемся здесь понять идею. В чем идея вот такого подробного описания вот этого Вавилона? Нужно также понимать, что преступная деятельность Вавилона достигает своей наивысшей точки при шестой язве. Разрушение происходит уже при седьмой язве, перед самым вторым пришествием Христа. Это те пророчества, которые еще не сбылись, но они обязательно сбудутся. И неудивительно, что Иоанн, когда видел это видение, он с изумлением смотрел, с удивлением смотрел, что же происходит. Он не мог до конца понять, он передал все, что есть, но он был очень-очень удивлен. Итак, у кого есть Библии, откроем 17 главу. «И пришел один из ангелов, имеющих семь чаш, говоря со мною, сказал мне: „Пойди, и я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящую на водах многих“». Мы говорили с вами о том, что символически блудница представляет отпавшую церковь, которая изменила Богу. То есть здесь речь идет именно о духовной измене. И вот эта духовная измена, она очень ярко проявляется в этом Вавилоне. Вавилон, как мы с вами говорили, это объединение. В будущем это будет религиозно-политическое объединение, которое будет действовать в этом мире. И когда здесь написано, ангел говорит, сидящая на водах многих, речь идет о том, что эта блудница, она контролирует народы. Воды всегда, воды в Библии представляют народы, национальности, и она контролирует, она не просто сидит, она руководит ими и угнетает эти народы. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. Нужно понимать, что цари здесь означает политические силы. Мы говорили с вами о том, что Библия очень редко говорит об имени и о личности, она больше говорит о системе. И когда написано «цари», это значит политические силы, которые взаимодействовали с Вавилоном, они имели определенную выгоду, связи определенные, и упивались люди ее вином, то есть учением. Это не просто случайное религиозное объединение, оно контролировало религиозную ситуацию и распространяло свое учение по всем народам, по всему миру. И дальше читаем, что ангел повел Иоанна в пустыню, повел в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. Мы с вами уже видели эту женщину, жену, которая представляет отпавшую церковь. Она представлена Вавилоном, она представлена и зверем в прошлых главах. И здесь она в этой главе, в 17 главе, она сидит на звере багрянном. Зверь тоже означает власть. Это прежде всего власть. Но когда мы с вами начинаем исследовать, что же это была за власть, если говорить о пустыне, то это труднодоступное место. И мы вспоминаем с вами здесь о звере сразу мысль из Откровения 12 глава, потому что этот зверь багряный похож на дракона из Откровения 12 главы, который преследовал церковь. Ну, если говорить коротко, здесь зверь представляет собой сатану, дьявола. Он является основой, которая поддерживает этот Вавилон. И дальше мы увидим, что действительно символика здесь совпадает. Она, женщина эта, сидела на этом звере багряном. Он преисполнен имен богохульных. Не просто имена богохульные, которые мы видели у другого зверя. Он преисполнен, то есть наполнен полностью. И вот эти имена богохульные – это присвоение себе качеств и власти Божьей. Мы говорили с вами об этом. Зверь, сатана, будет обманывать людей в последнее время, особенно выдавая себя за Бога. Он будет обманывать чудесами людей. И вот спиритизм, как мы говорили, он очень будет распространен в этом мире. Когда мы с вами говорим о характеристике этого зверя, дальше мы будем читать, то написано, что он был, потом не стало его, потом опять стал и ушел в погибель. Мы еще прочтем эту характеристику. И если мы говорим, что этот зверь представляет сатану, то сатана существовал, мы читаем с вами, потом он будет на 1000 лет скован, как бы не стало его, потом он после 1000-летнего царства снова начнет действовать, и потом пойдет в погибель. То вот это действие, последовательность, оно совпадает, и исследователи считают, что из 17 главы зверь – это как раз-таки зверь, который поддерживает всю эту систему. А теперь посмотрите на жену. «И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом, держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями, нечистотою блудодейства ее, и на челе ее написано имя «Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». А теперь посмотрите на ее характеристику. Она одета в одежду, как здесь написано, порфира, багряница, украшена золотом. Это очень дорогая одежда, это внешне влиятельный вид, который здесь представлен. И когда речь идет о золотой чаше, то написано, чем она, эта чаша, наполнена. Посмотрите, когда мы говорим о Вавилоне, здесь он представлен в разных видах. Мы говорили с вами о буквальном Вавилоне, это был город. Мы говорили о том, что он по себе представлял. Там была смесь языческих религий, и это было смешание истины с заблуждением. Но здесь, в этом случае, действительно, символически под Вавилоном подразумевается отпавшая римская церковь, которая смешала истину с заблуждением и которая представляет себя, она богатая, она внешне блеск создает, но она действительно наполнена мерзостями. То есть ее деятельность внутри она наполнена мерзостями, и вся история это подтверждает. Если посмотреть с другой стороны, мы говорили с вами, что три духа, подобные жабам, они пытаются действовать в этом мире. Вы знаете, на кого похож вот этот Вавилон и вот эта вот женщина? А некоторые исследователи говорят, она похожа на ложного первосвященника. У нее одежда похожа на первосвященника, на голове написано, как у первосвященника, святыня Господня, только у нее написано как? «Тайна Вавилон Великий». И она, это ложный первосвященник, который пытается стать между Богом и человеком. И если вы почитаете доктрины Римско-католической церкви, то вы увидите, там прямо написано, что твое спасение зависит от церкви. Церковь за тебя молится, церковь за тебя ходатайствует и так далее, и так далее. То есть она считает себя посредником между человеком и Богом. И вот это действительно удивительная ситуация. Мы должны понимать еще одну вещь. Когда мы говорим о святости, мы говорим святой, грешный и так далее. Интересно, что исследователи говорят, что святость в понимании восточных народов – это верность и чистота. Если и противоположность святости – это измена и блуд. Это противоположность святости. И здесь действительно в Откровении показано, что если у первосвященника мы читаем «Святыня Господня», он отделен для Бога, то вот эта церковь, представленная Вавилоном, она изменила Богу, и здесь представлена во всем ее греховном состоянии. Это важно, потому что этот Вавилон – это собирательный образ. Это сегодня мы можем назвать эту римскую церковь Вавилоном, но в будущем к ней присоединятся другие. Она будет более широкой, это более широкая религиозная коалиция будет. Сегодня мы понимаем, кто составляет ядро, центр, основание этой коалиции. Но в будущем к ней присоединятся другие деноминации. Этот Вавилон постепенно разрастется. И он будет действовать во всем мире. Если первосвященник держит в руках своих кадильницу с молитвами, то она держит что? Чашу с мерзостями. Понимаете, вот здесь Иоанну было показано противопоставление, чтобы люди могли различить, когда это особенно в будущем произойдет. И смотрите, Иоанн говорит, я видел, что жена упоена была кровью святых, кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. Он видел не только ее роскошь, он видел, что она пролила много крови. И действительно, за всю прошлую историю. Исследователи считают, что около 50 миллионов погибло людей за 1260 лет. За тот период, когда Римская церковь имела власть, контролировала Европу и другие страны, погибли миллионы и миллионы людей, как еретики. Народы целые истреблялись. Поэтому мы должны понимать, это не случайно. Мы находим, что суд против нее – это очень серьезный суд, потому что по всем данным, исходя из того, что она сделала, это очень серьезно. Иоанн очень сильно удивился. И когда мы говорим об обольщении, о преступлениях, то преступления ее перечислены. Значит, обольщение, притеснение, она развратила землю своим блудодеянием, пьянство и убийство. Это вот те пять фактов, которые перечислены в этой главе. «И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов. Он говорит, что ты так удивляешься? Я расскажу тебе о них. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся все те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится». Итак, в этом тексте, я повторяю, зверь представляет собой сатану. Он существовал, потом он будет скован на 1000 лет, потом выйдет и пойдет в погибель. Это как раз то, что ангел говорит. И кто будет удивляться? Удивятся те, которые не вписаны в книгу жизни. Значит, те, которые имели начертания, те, которые поверили, которые были в этом Вавилоне, они удивятся, как это так, почему так произошло. Они будут удивлены. Здесь ум, имеющий мудрость, 7 голов, 7, суть 7 гор, на которых сидит жена. По поводу вот этого 7 голов, 7 гор и 10 рогов есть несколько мнений. Я не буду за неимением времени все перечислять, у нас сегодня 2 главы. Я скажу только коротко. Мы исходим из того, что это больше символическая ситуация, нежели буквальная. Это больше касается не столько конкретных цифр 7, сколько касается политических властей, которые будут поддерживать эту жену, этот Вавилон. Они будут, значит, зверь имеет 7 голов. Некоторые считают, что это были 7 великих империй, начиная с Ассирийской империи, Вавилонской, Медоперсии, Египет и так далее. Некоторые считают, что это в последнее время будут империи, политические власти, которые будут поддерживать Вавилон. Но суть от этого не меняется. Больше мы уверены в том, что без политической, финансовой, экономической поддержки вот этот Вавилон, он рассыпется сразу. Особенно в нашем мире сегодня. Нужна мощная поддержка, чтобы этот Вавилон разросся, укрепился в своем влиянии, и чтобы люди делали выбор, мне присоединиться к нему или не присоединиться. Поэтому эти все 7 голов, 10 рогов, они касаются больше вот этих политических сил, которые будут поддерживать Вавилон. Мы должны понимать, что не имея никакой поддержки, Вавилон не сможет преследовать народ Божий, о чем мы уже неоднократно говорили. Будут изданы законы, которые будут говорить о том, что нужно поддерживать, законы будут требовать этого. Вы знаете, в некоторых европейских странах сегодня, в воскресенье, в первый день недели магазины закрыты. В некоторых странах вы не можете у себя в собственном доме в воскресенье ремонтировать машину, потому что ваши соседи уходят в церковь, они вызовут полицию на вас, потому что стук и шум слышат. Для них это вообще уже вопрос понятный. Мы только здесь, в Штатах, еще как-то шире имеем такую свободу. Поэтому вопрос здесь в том, что именно политические силы будут поддерживать Вавилон, когда он начнет издавать законы, преследующие тех, кто ему не подчиняется. «И 7 царей, из которых 5 пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть». Здесь тоже цари, головы, роги. Это чисто символически. Очень сложно сегодня объяснить именно вот это предложение. Я слышал несколько объяснений на сей счет, но мы не будем на нем останавливаться, потому что на сегодняшний день большинство склоняются к тому, что это будет в самый последний момент истории. Может быть, эти цари явятся, может быть, в последний момент истории при шестой и седьмой язве они проявят себя. Но суть такова, что недолго, это короткое время. То есть шестая и седьмая язва, и вот то, что происходит, мы говорим, Вавилон разрастется, будет роскошествовать, преследовать, это будет короткое время, и это короткое время перед вторым пришествием Христа. Зверь, который был, которого нет, есть восьмой из числа семи и пойдет в погибель. Это конкретно сказано уже об этом звере. И сказано о десяти рогах, что это десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. И снова повторяется вот эта мысль о коротком времени. На один час, короткое время, немного и так далее. То есть ангел как бы ободряет Иоанна, что преследования не будут длительными теперь по своему времени. Все это произойдет очень и очень быстро. Они имеют одни мысли, предадут силу и власть свою зверю. Кто? Семь царей. То есть политические силы, они отдадут власть и силу зверю, сатане. Сатана будет через них действовать. Это тоже очень трудно сегодня объяснить, как это все будет, но это действительно будет. Мы понимаем, что из прошлых глав, когда вот этих три нечистых духа начнут работать среди людей, когда спиритизм будет работать, и люди будут видеть чудеса, то вот этими чудесами будут убеждены как простые люди, так и цари, президенты. Они будут убеждены, что это истина. Это будет истина, и они станут на эту сторону. Они скажут, что это правильно, это нужно принять, и нужно стать под влияние Вавилона, потому что Вавилон наведет порядок, потому что только таким путем можно навести порядок. Вы знаете, что сейчас настолько сложная ситуация в мире, и экономика многих стран рушится, большие долги, большие проблемы и так далее. И естественно, что выступит со временем определенная религиозно-политическая сила, которая попытается стабилизировать ситуацию, которая попытается вывести из кризиса мировое сообщество. Это произойдет. И вот здесь вопрос не столько уже будет в экономике и финансах, сколько вопрос в доктринах. Что эта религиозно-политическая сила будет нести людям как религиозные доктрины? А это важно, это очень важно. Посмотрите, они будут вести брань с агнцем. И агнец победит их, ибо он Господь господствующих и царь царей, и те, которые с ним, суть званные и избранные и верные. При всей роскоши, при всем том, что этот Вавилон будет иметь власть по многим странам, по многим континентам земли, будут люди, которые не подчинятся ему. Будут люди, которые в открытую будут сопротивляться. А сегодня это нетрудно. Можно использовать телевидение, можно использовать интернет для того, чтобы выразить свою позицию. И эта позиция может в одно мгновение стать известной на весь мир, если человек или какая-то группа начнут сопротивляться, выступать против Вавилона и так далее. Что будет делать Вавилон? Он будет вести брань с агнцем, но агнец победит их, потому что это Господь за господствующих и царь царей. Этот титул используется всегда в Писании в том случае, когда идет определенная брань против Иисуса Христа. Это титул из Ветхого Завета взят. А теперь посмотрите, что означает званные, избранные и верные. Это три характеристики народа Божьего. Званные – это когда Христос приглашает: «Придите все ко мне». Избранные – это те, которые заключают завет с Ним, которые избрали Его. А дальше какая характеристика? Верные. Не все, кто приняли крещение, заключили завет, останутся верными. И вот здесь, посмотрите, не случайно перечислено, что мало быть званым, недостаточно быть избранным, важно быть еще и верным. И тогда, когда вот этот Вавилон начнет преследовать детей Божьих, они будут отличаться вот этими характеристиками. Они будут верными. И говорит мне: воды, на которых ты видел, где сидит блудница, суть люди, народы, племена и языки. О чем мы с вами говорили? Это означает, что Вавилон, который здесь представлен в виде женщины, блудницы, Вавилон, он имеет опору. Национальности, люди, народы, языки, он имеет большую опору. Но что вдруг произойдет? И здесь мы видим, что внутри Вавилона что-то происходит. Его союз с этими царями, с политическими силами рушится. Смотрите. «И 10 рогов, которые ты видел на звере сии, возненавидят блудницу, разорят ее, обнажат плоть ее, съедят и сожгут ее в огне». Мы не знаем, почему. Но факт, или они разочарованы будут, но те, кто поддерживали ее, начнут ее разрушать. Те, кто поддерживали ее, они же и будут ее разрушать. Они возненавидят ее, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божьи. Она уже их не устраивает. С другой стороны, Бог положил на сердце. Это такое тоже образное выражение. Но эти цари, эти политические силы начнут буквально ее разрушать. Эту женщину, этот Вавилон. Здесь мы перечислили сначала ее преступления. Здесь видно ее состояние, ее роскошь, ее внешность, а потом начинается суд. И суд начинается с того, что те, кто поддерживали, они будут враждовать с нею, они будут враждовать. «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». Действительно, жена, которую он видел, а этот Вавилон, он будет царствовать над царями. Сегодня уже много раз звучит на высоком уровне из уст президентов, политиков, ученых, что необходимо организовать всемирное правительство над царями, над президентами. Необходимо организовать новый мировой порядок и так далее, и так далее. Потому что, ну, все государства, царства. Сегодня, как лебедь, рак и щука, все в разные стороны, никто не хочет договариваться, все враждуют. Каждый думает о себе. Это означает, что нужно всемирное правительство, и об этом речь давно идет. Возможно, где-то втайне оно есть, возможно, его нету, трудно сказать. Но факт остается фактом, что намерения эти серьезные. И вот этот Вавилон как раз-таки будет существовать как религиозно-политическое объединение, как всемирное правительство, и он будет оказывать громадное влияние на все, на политику, на экономику, на финансы. Но для нас важнее всего, что он будет оказывать влияние на религию, он будет оказывать влияние на деятельность церквей. Я приведу вам простой пример. С 93 года в России приняли несколько законов о религиозной свободе и их принимали через несколько лет. В 93-м году был самый свободный закон. Можно было арендовать здания, проповедовать свободно, потом свободы урезали. Потом приняли следующий закон, через несколько лет еще урезали. И с каждым разом в России религиозные свободы урезаются. И сегодня рассматривается законопроект, что проповедь Евангелия протестантских церквей не может быть дальше, чем на 100 метров от церкви. Как это называется? Вы понимаете, религиозные свободы – это вот только один пример. Они ужимаются. В России ужимаются. Там издаются указы, там издаются инструкции, которые ограничивают протестантские церкви. «После сего увидел я иного ангела, – пишет Иоанн, – сходящего с неба, имеющего власть великую, земля осветилась от славы его». Что это за ангел? Мы читаем с вами, что Иоанн увидел иного ангела. Это ангел не из 17 главы. Он увидел нового ангела. Это не те были ангелы, которые выливали чашу. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он громким голосом, говоря: «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов, пристанищем всякому чистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего напоил все народы». О чем говорит ангел? О том, что пал Вавилон. Это повторение второй ангельской вести. Он пал духовно. И посмотрите характеристика. Мы еще раз и еще раз возвращаемся, что спиритизм в последнее время настолько будет распространенным явлением, это будет обычное явление в мире. И ученые скажут, что это наука, что это легко объяснимо, что это просто. И когда будет кто-то разговаривать с умершими, и когда будут совершаться чудеса, и когда умершим будут задавать вопросы по поводу религии и доктрин, конечно, они будут говорить учения сатаны. Конечно, они будут обманывать и так далее, потому что за этим стоит сатана. И теперь ангел говорит, почему пал Вавилон? Потому что он был пристанищем, нечистым духом, бесом. Это падение. Это как раз-таки говорит об измене, о блудодеянии этого религиозно-политического союза. Мы видим с вами, что здесь показано то, что этот Вавилон настолько низко пал духовно, что необходимо принимать какие-то меры. В книге Исаия, если вы будете читать 13-14 глава, там написано о царе Вавилонском и о самом Вавилоне, о падении Вавилона. Это перекликаются эти тексты. И там написано о разрушении Вавилона. Так вот, пророчество Исаии, оно должно было побудить людей к чему? Выходить из Вавилона, потому что он пал. Исаия написал раньше, чем царь Кир отпустил людей из вавилонского плена. Гораздо раньше. И теперь смотрите, читаем с вами дальше, что говорит этот ангел. «И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». Здесь речь идет и о духовных, и о материальных вопросах, потому что многие люди не столько будут принимать учения, сколько им будет просто выгодно чисто материально иметь связи с Вавилоном. И услышал я иной голос с неба, говорящий: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Точно так же, как Бог выводил из буквального Вавилона народ и возвращал в Иерусалим, точно так же здесь звучит призыв: «Выйди из Вавилона», потому что он разрушится, потому что он рухнет, и потому что все, кто там останутся, будут подвержены язвам. Не участвовать в грехах. Мы говорили о этих грехах. Гордость, роскошь, материализм, высокомерие. Мы говорили, что прелюбодеяние, обман и преследование, гонение на верных детей Божьих – это вот основные грехи, в которых обвиняется Великий Вавилон. И если человек находится там или сознательно, или формально, бессознательно, он уже участвует в этих грехах. Может быть, человек не верит в доктрины этого Вавилона, но если он находится там и поддерживает его финансово, он уже участвует в этих грехах. Может быть, человеку все равно, во что там верит управление этого Вавилона, руководители Вавилона, но если он находится, его членство там, он уже поддерживает своим видом, своим положением. Но это не все. Многие будут не просто формально поддерживать, многие будут преследовать святых, находясь в этом Вавилоне. И поэтому ангел говорит: «Выйди из нее, народ мой, чтобы вам не только не участвовать в ее делах, грехах, чтобы вам не подвергнуться язвам ее». Речь идет о шестой и седьмой язве, и мы будем об этом дальше говорить. Потому что, говорит, грехи дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Когда речь идет о воспомянул, речь идет о наступлении суда. Это образное выражение о суде. И когда мы читаем 6 стих 18 главы: «Воздайте ей так, как она воздавала вам, вдвое воздайте ей по делам ее, в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое». 18 глава – это образная песнь о разрушении Вавилона. Я еще раз говорю, что это поэзия. Эта поэзия взята, почитайте, 14 главы книги пророка Исаии. Очень сходные главы по своей тематике и по идее, как будет рушиться Вавилон. И посмотрите дальше. «Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горести, ибо она говорит в сердце своем: сижу царицею, я не вдова, не увижу горести». То есть я, как царица, и она надеялась, что будет такое всегда. «Зато в один день придут на нее казни, смерть, плач, голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее». Это седьмая язва. При седьмой язве начнется вот это разрушение Вавилона, и оно будет очень печальным. Посмотрите, написано: «Восплачут, возрыдают о ней цари земные, блудят действовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым ее, дым от пожара ее». Может быть, те цари, которые сначала восстали против нее, может быть, они поймут, что их ждет такая же участь. Дым от пожара, все рушится. Это великая система, богатая, властная система. Перед самым пришествием она будет рушиться. И посмотрите, он пишет дальше в 10 тексте: «Они стояли издали и от страха мучений ее, говоря: горе, горе тебе, великий Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». И дальше написано в 11 тексте: «И купцы восплачут, возрыдают, потому что их товаров уже никто не покупает». И в 12 тексте перечислены золото, серебро, весон и так далее, и так далее.
Действительно, чтобы насадить религиозные принципы, достаточно сделать, чтобы это было выгодно материально людям. И люди начнут в это верить. Очень часто религия и выгода, прибыль и вера очень часто бывают близки между собой в этом мире. И вы знаете много примеров этому. Поэтому здесь речь идет о том, что те, кто торговали, те, кто имели какие-то экономические связи с этим Вавилоном, это объединение было выгодным. Была установлена всемирная торговля и приносила всем прибыль. Все это начнет рушиться. Все это начнет сыпаться. И они стояли, написано, вдали и плакали. Здесь перечисляется и корицей, и фимиам, мира, ладан, вино и так далее. И в конце тел и душ человеческие. Знаете, что это означает? Это образное выражение, которое означает работорговлю, торговлю рабами. Вплоть до того, что Вавилон будет поддерживать эту торговлю рабами. Но все это в последний момент рушится, и не будет уже плодов, и все лучшее удалилось. Торговавшие всем сим обогатились от нее. Они станут вдали от страха, мучения ее, плача и рыдая, говоря: «Горе тебе, великий город, одетый в весон порфиру! Ибо в один час погибло такое богатство, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали от пожара ее возопили, какой город подобен городу великому». Для верных детей Божьих в этом нет ничего нового. Мы читаем Писание, мы изучаем. Но для людей, которые будут в этом Вавилоне, которые торговали с ним, они будут шокированы, все рушится в этом мире. И вот как раз-таки эти суды показывают, что Бог останавливает развитие этого Вавилона. Бог останавливает, чтобы Вавилон не подавлял, не уничтожал детей Божьих. Бог защитит своих детей. Это как раз суд, так же, как был суд над богами египетскими, о чем написано в книге «Исход». Суд, который остановит все. И читаем дальше. Написано: «Веселись о сем небо, и святые апостолы, и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ними». Когда мы читали с вами в прошлых главах, души убиенных под жертвенником вопияли и говорили: «Господи, доколе ты не судишь?» Это тоже символическое выражение, о чем мы с вами говорили. Кровь Авеля вопиет от земли. Любая пролитая кровь вопиет к Богу о справедливости. И здесь тоже образное выражение: «Веселитесь, радуйтесь, потому что наступил момент восстановления справедливости. То, что делал Вавилон, то теперь такие же суды над ним». И дальше Иоанн видит: «Один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверх в море, говоря: с таким стремлением будет повержен Вавилон, великий город, и уже не будет его». Это 18 глава, 21 стих. Он видит великого ангела, сильного, жернов большой. Это большой камень, который вращали животные. Человек не мог его вращать. И этот камень перетирал пшеницу на муку. Это огромный жернов. И ангел взял его и поверх в море. Это еще раз символическая картина показывает, что действительно разрушить Вавилон мог только Бог. Никто из людей не способен был это сделать. Но Бог может это сделать. Потому что, как ангел говорит, как Иоанн говорит, сильный ангел, и он бросил поверх его в море этот камень. И дальше Иоанн говорит, и голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно, не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жернова не слышно будет у тебя. Уже никогда, и светильники погаснут, написано, и никогда это не будет восстановлено. Снова мы обращаемся к буквальному Вавилону. Это было такое мощное царство, такое богатое царство. Но пророк Исаия говорит, что будет разрушен Вавилон и никогда не восстановится. Сегодня туристы приезжают в Ирак, едут на то место, где Вавилон. Там остались древние развалины, кирпичи, фотографируют там и смотрят. Действительно, кто не мечтал его возродить, этот Вавилон, и сесть там царем, но ни у кого ничего не получилось. Он не может быть восстановлен. Точно так духовный Вавилон после этого никогда, естественно, не будет восстановлен. Потому что в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. Потому что, как мы говорили, кровь требует отмщения. Это 24 стих об этом говорит. Мы видим здесь, что действительно история подходит к последнему моменту, к пришествию Христа. Мы говорили уже, что это шестая и седьмая язвы. Если сравнить вновь это все с праздником Йом-Кипур, то получается, что это момент, когда первосвященник возлагает руки на козла. Как написано в нашей Библии, козел отпущения. В оригинале, как мы говорили, написано козел для Азазела. На Вавилон и на этого зверя, который поддерживает Вавилон, возложена ответственность за грехи, преступления, за все, что было во всей истории. Вот эти две главы – это возложение преступления. Но это еще не окончательная погибель. Вы знаете, что этого козла отпущения отпускали в пустыню, и там он умирал. Мы еще дальше идем с вами, у нас еще есть четыре главы, мы должны еще их разобрать. Итак, мы видим с вами, что действительно пришло отмщение. Что же все это означает для нас? Прежде всего, мы должны помнить, что сегодня происходит попытка объединить все религии. Одной из самых мощных попыток это является Всемирный Совет Церквей. Если вы посмотрите в интернете, чем он занимается, если вы посмотрите видео, что там происходит, то, конечно, вы будете удивлены. В католических, христианских храмах приглашаются туда лидеры разных деноминаций, в том числе и языческих объединений. Приходят туда шаманы языческие, бьют в барабаны, воскуряют, ставят фимиам свой, там ставят всяких идолов, проводят языческие сатанинские обряды. Тут же сидят священники, тут же сидят и протестанты, тут же сидит и Папа Римский. И вот эта попытка объединить, вот это и есть Вавилон. Язычество, протестантизм, христианство, католики, и там многие религии собираются. Но это только первая попытка объединить всех. Они считают, что под крышей все должны быть едины. Ты как хочешь, верь, только приходи под наш зонтик, под нашу крышу. Мы должны понимать, что Бог предупреждает нас, что это делается с той целью, чтобы потом преследовать народ Божий. В разных странах, в разных культурах, чтобы взять под контроль как можно больше народа. Власть Вавилона в последнее время будет большой, и земные цари будут помогать ему. И мы понимаем. Власть Вавилона в последнее время будет огромной. И мы понимаем, что политические власти будут помогать Вавилону. И здесь, естественно, для нас нужен будет выбор. Мы понимаем, что Христос для нас не только Спаситель, Он Царь Царей. И Он власть превыше всех земных царей. Призыв выйти из Вавилона – это обращение Бога к каждому лично. Что это означает для человека? Это означает, во что я верю. Те доктрины, те правила, которые я соблюдаю, не являются ли это порождением Вавилона? То есть не Вавилон ли это издал эти доктрины и законы, которые я соблюдаю? Ответить на этот вопрос я смогу только тогда, когда буду хорошо знать Священное Писание. Только тогда, когда я буду иметь откровение от Бога, что Бог открыл мне это Его заповеди, это Его принципы, это Его доктрины. И тогда никакое чудо меня не обманет, и тогда никто из людей не может мне ничего навязать, когда Бог мне открыл. Поэтому каждый, когда слышит призыв «Выйди из Вавилона», это призыв «Исследуй Писание», и оставайся там, где истина, если ты уверен, что это откровение от Бога. Мы понимаем, дорогие друзья, что этот призыв сегодня обращен к нам, и мы призваны хранить чистоту, что бы ни случилось в этом мире. Пусть Бог поможет нам в этом. Аминь. Я приглашаю вас для молитвы.